По истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вам должен, конечно же, напомнить номер нашего эфирного пейджера 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». Или, по-моему, уже даже не надо говорить для абонента «Эхо Москвы». Ну, в общем, в любом случае 725-6633. И мы приступим к обсуждению очередной темы нашей программы.
Да.
Дима представляет тему.
Да, тему мы обозначили так. «Странная война Советского Союза». И, соответственно, у нас есть вопрос к нашим слушателям. Как вы думаете, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну?
Три звонка мы сейчас примем. Напомним только номера наших телефонов. 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для немосквичей. А сейчас мы спросим нашего режиссера, есть ли у нас звонки. Нам показывают, что есть. Ну, давайте послушаем.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, Москва.
Слушаем вас.
Ну, так вы отмечаете на вас вопрос?
Если можно.
Ну, по-моему, это понятно. 17 сентября 1939 года.
Спасибо.
Спасибо, Игорь Александрович.
Слушаем следующий звонок.
7839. Давайте не москвичи, 783-90-26.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Владимир Тверь.
Да, слушаем, Владимир Тверь.
Ваше мнение?
Советский Союз вступил в войну, наверное, где-то до финляндской даже, до финской.
До финской, ну, в смысле, это опять же конец 1939 года.
Да.
А что такое, вот, по вашему мнению, уже извините, я вас немножко задержу, что значит вступил в войну? В какой виде, в какой форме?
Ну, на самом деле, про Советский Союз нельзя говорить, что он вступил в войну. Он постоянно, перманентно находился в состоянии войны. Был готов к войне, ждал войны.
Ясно.
И это было постоянно втягивание в войну.
Ясно. Спасибо. Еще один звонок.
Давайте послушаем теперь. Ну, давайте москвичей. 783-90-25.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, очевидно, тогда, когда начался дележ Польши и прочие там Прибалтики, тогда и занялся.
Ясно. Представьте, пожалуйста.
Алиса
Георгиевна. Ясно. Спасибо.
Ну вот интересная вещь. Спасибо вам за звонки. Мы еще, конечно, вернемся и к звонкам, и к разговору с вами, уважаемые слушатели, да и к самой этой теме. Ну вот Дима задал вам вопрос, на который вы ответили почти что единодушно.
Да.
Ну вот интересно, вообще вот вопрос периодизации Второй мировой войны, это не тема нашей сегодняшней программы, но я думаю, что надо к ней будет обязательно вернуться более подробно.
Да, по сути, это отправная точка, потому что нельзя не согласиться с нашими слушателями. Советский Союз действительно вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года, когда вторгся наряду с Германией на территорию Польши и выступил в роли агрессора. Собственно говоря, с этого и началось его участие во Второй мировой войне, и если у Германии была своя странная война после разгрома Польши, то у Советского Союза была, в свою очередь, своя странная война, поскольку де-факто он уже был участником этого процесса. Вот. Следующим шагом после раздела Польши для Советского Союза стало нападение на Финляндию зимой 1939-1940 года. Да, Виталий?
Нет, я просто смотрю, что...
О финской войне мы уже говорили, весьма кровопролитной и не слишком результативной, хотя определенные территории были захвачены, и 400 тысяч финнов были вынуждены оставить свои дома, чтобы больше в них уже никогда не вернуться. Но это была не единственная финская кампания, которая, собственно, планировалась.
Да, собственно говоря, такая была, было написано как бы два сценария. Так называемой малой войны с Финляндией,
ну, и большой состоялась,
войны.
Да.
Малая война, которая состоялась, но малая война, в общем-то, достаточно сильно разогрела аппетиты Сталина, и сценарий большой войны, в общем-то, практически был тоже готов
на бумаге.
Готов был, во всяком случае, на бумаге. И Сталин тогда, вот закончив вот эту войну с финнами, которая, ну, мы уже говорили на эту тему, особых лавров Красной армии не принесла, да, она была, хотя и была выиграна, да, в, так сказать, формально, но
чудовищной ценой,
в чудовищных условиях, и, в общем-то, впечатления и представления о мощи Красной армии были значительно подорваны, в том числе, кстати говоря, и это взгляд не только историков или историографов, но и взгляд самого советского руководства в те годы. В общем-то, может быть, не публично, но это признавалось и в Кремле в 40-м году. Но, тем не менее, Сталин очень хотел продолжить эту войну, и, собственно говоря, для Финляндии готовился тот же сценарий, что для Прибалтики.
Да. Как бы были сделаны определенные аналитические выкладки после Зимней войны, и по крайней мере, обретено понимание, что воевать с финнами лучше летом.
Лучше летом, и по сценарию, который был разыгран в Прибалтике, об этом мы еще сегодня будем говорить, было уже готово правительство во главе с известным очень партийным деятелем Отто Куусинином, которого должны были просто привести в Финляндию, чтобы он возглавил новое просоветское правительство этой страны.
Ну, однако, здесь на первый план вышла Прибалтика, которая была обещана...
Дим, но все-таки по поводу Финляндии я просто хочу два документа, потому что во второй половине 40-го года готовилась новая война Советского Союза против Финляндии, свидетельствуют документы, находящиеся в архиве Генштаба Красной Армии, это никакой не секрет. Документ первый, это записка тогдашнего наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко и начальника Генштаба Мерецкого, где достаточно пространно было расписано все, что Советский Союз намеревался делать в Финляндии. И в том числе там был такой пункт: ударом главных сил Северо-Западного фронта, не буду называть все географические названия, через такие-то, такие-то пункты, через такие-то укрепления, вторгнуться в центральную Финляндию, разгромить здесь основные силы финской армии и овладеть центральной частью Финляндии. И одновременно с главным ударом Северо-Западного фронта нанести удар в направлении на Рованиеми, Кеми и на Оляборг, с тем, чтобы выходом на побережье уже Ботнического залива отрезать Северную Финляндию и прервать непосредственное сообщение Центральной Финляндии со Швецией и Норвегией. Там очень много пунктов.
Ну, да.
Есть и второй документ, это директива наркома и начальника генштаба в адрес Ленинградского уже военного округа, где было сказано уже по сосредоточении войск быть готовым на 35-й день мобилизации по особому указанию перейти в общее наступление, нанести главный удар и так далее, и так далее.
Однако большая война в теплое время года не состоялась.
Почему она, кстати говоря, не состоялась? Она не состоялась, ну там, в общем-то, как бы, судя по описаниям и по имеющимся свидетельствам, эта война планировалась даже на теплое время года, это не на лето, а на вторую половину, скажем так, 40-го года, скорее на осень. Но там расстроил все это визит, довольно такой значимый, визит Молотова в Берлин. Он долго готовился, наконец советское правительство дало согласие на этот визит, немцы приглашали Молотова, кстати говоря, тогда же шел разговор и о встрече Гитлера со Сталином, но эта встреча не состоялась, хотя до сих пор достаточно много спекуляций на тему того, что эта встреча где-то там состоялась в Львове,
ну, это из категории мифов.
Ну, я думаю, что тоже, что это из категории мифов, но мы, может быть, к этому визиту опять же сегодня еще раз вернемся, но одним из итогов этого визита стало то, что Гитлеру, в частности, не понравились вот эти вот возросшие аппетиты Советского Союза.
Ну, да,
и он не дал добро на оккупацию Финляндии.
Да, это как бы было оговорено во время визита Молотова в Берлин.
Берлин,
да.
Берлин осенью 40-го года.
Ну, собственно, тогда же поднимался и бессарабский вопрос в Берлине.
В Берлине многие вопросы, там и бессарабский вопрос, и Турция, потому что тогда Советский Союз был сильно очень озабочен именно юго-восточным направлением,
ну, да,
выходом на Балканы, поэтому хотел разделаться с Турцией, хотел Болгарию.
Да, Босфор и Дарданеллы.
Босфор, да, выход к проливам, хотел, ну, собственно говоря, и получил Бессарабию, то есть часть Румынии, это тоже такая полудетективная история. И, кстати говоря, как, во всяком случае, пишут наши истории, историки, до сих пор из всех операций военных и политических 40-го года вот эта бессарабская операция, она как бы до сих пор самая засекреченная.
Ну да.
Во всяком случае, архивных документов...
Опутана тайны.
Архивных документов практически нет, то есть они есть, но с них не снят грифы «секретно», и они недоступны историкам.
И, на мой взгляд, как бы... помимо встречи Молотова в Берлине, немаловажную роль сыграло то, что Москва уже нацелилась на Прибалтику, которая в соответствии с договоренностями от августа 1939 года была, ну, формально отдана немцами нам. А Прибалтика — это все-таки достаточно большая территория, три страны, и, соответственно, там было чем заняться.
Это не то слово, да. И, собственно говоря, Прибалтика, да, и Прибалтика была, стала, конечно, главной заботой Советского Союза, и присоединение Прибалтики к Советскому Союзу, трех прибалтийских государств, оно прошло как бы через несколько этапов, да?
Да,
но... Сначала нейтралитет, но нейтралитет такой навязанный через...
ну да, дипломатическое давление.
Я бы даже сказал, не просто дипломатическое, а даже включая и военное давление.
Ну,
да. Осень 39-го года.
Ну, демонстрация силы.
Да, осень 39-го года — это в первую очередь соглашение с Эстонией, когда Эстонию вынудили принять, как у нас уже в советские времена более поздние говорили, ограниченный контингент наших войск в обмен, надо сказать, на некие достаточно выгодные для Эстонии экономические соглашения. И затем по этому же сценарию развивались события с Латвией и Литвой. Хотя все это было непросто, и при сопротивлении тогдашних правительств трех стран.
Но, надо сказать, достаточно вялом сопротивлении, потому что пример Финляндии их совершенно не вдохновлял. И если оценивать возможности прибалтийских стран с военной точки зрения, то, естественно, ничего серьезного противопоставить Красной Армии они не могли. У них не было линии Маннергейма, у них не было подготовленных рубежей обороны, и им совершенно не хотелось втягиваться в кровавую войну. Собственно говоря, они лежали абсолютно открытые, можно сказать, в отличие от Финляндии, которая была и в военном отношении хорошо подготовлена, и имела мощнейшую линию обороны, которая попортила много крови рабоче-крестьянской Красной Армии.
Ну, надо сказать, что, может быть, это даже почти анекдотично звучит, но у трех прибалтийских государств тоже были свои вооруженные силы.
Да, но весьма незначительно.
Вы сами понимаете, да, что их масштаб, их боеспособность, в том числе вооруженность техникой, боеприпасами...
Да и чисто было, с людской точки зрения.
Да и чисто с людской точки зрения ни в какое, конечно, сравнение с Красной Армией не шли. И после вот этого некоторого периода так называемого нейтралитета, когда, кстати говоря, и Вячеслав Михайлович Молотов во всеуслышание заявлял на всех совещаниях, сессиях Верховного Совета и других публичных мероприятиях, что мы не давим на прибалтийские государства и не требуем от них
ничего.
Ничего, да, мы пусть они как бы соблюдают нейтралитет, и для Советского Союза этого достаточно, очень скоро, уже к лету 40-го года, позиция поменялась, были взяты на вооружение достаточно проверенные методы в мировой практике мелких провокаций, начали, эти правительства были обвинены в том, что начались похищения красноармейцев, один красноармеец пропал, и так далее, и тому подобное. И, короче говоря, к июню 40-го года
почва была подготовлена.
Почва была подготовлена, и Советский Союз просто довольно в грубой форме выдвинул ультиматум трем странам о том, что или они, значит, пропускают еще дополнительные советские войска
на
свою территорию и формируют просоветские правительства, что, собственно говоря, и произошло. И эти просоветские правительства сразу же принимают решение о присоединении к Советскому Союзу, и Верховный Совет Советского Союза, СССР, очень быстро штампует эти решения и, соответственно, ратифицирует, что ли, вот это вот расширение СССР за счет прибалтийских государств.
Да. По сути говоря, приобретения 1939-1940 года для Советского Союза были весьма и весьма внушительны в контексте достигнутых в 1939 году договоренностей с немцами. Поэтому если немцы вводили войска в Австрию и в Чехословакию без стрельбы, то мы то же самое сделали применительно к прибалтийским странам.
Да, вот я просто нашел здесь, знаешь, цитату из выступления Молотова. «Вся провокационная деятельность эстонского, латвийского, литовского правительств преследует цель срыва, договоров о взаимопомощи, заключенных Советским Союзом. Тем самым они подчеркивают свою готовность превратить Прибалтику в плацдарм войны против нашей Родины. Наша задача ясна, мы хотим обеспечить безопасность СССР и так далее и тому подобное. Через головы правящие в Эстонии, Латвии, Литве антинародные клики мы выполним наши исторические задачи и заодно поможем трудовому народу этих стран освободиться от эксплуататорской шайки капиталистов и помещиков».
Красивая формулировка.
Ну, и так, это целые речи произносились на эту тему. И 16 июня Молотов пригласил, интересно, в 14.00 латвийского посланника, а на 14.30 эстонского посланника. И вот вручил им, значит, советские ультиматумы. В том числе там была ссылка на формирование некой Балтийской Антанты, якобы такого антисоветского пакта прибалтийских государств. Долгое время, надо сказать, считалось, что эта Балтийская Антанта реально существовала, но, как потом доказали архивные документы,
ну, да, воспоминания... Это тоже из категории мифологии.
Из категории мифологии.
Да, но, тем не менее, событие состоялось. Советский Союз стал счастливым обладателем Прибалтики.
Извини, Дим, все-таки насчет Прибалтики надо объективности ради сказать вот о чем. Что прибалтийские государства, что называется, пожаловались немцам. Они ожидали, что, может быть, немцы, которые были связаны с Советским Союзом, известным, да,
да,
договором, договором, подписанным в августе 1939 года, все же как бы остановят. Но они не знали про секретные протоколы.
Ну, да,
то есть,
конечно,
они могли догадываться об их существовании. И я, например, знаю, вот увидел такой факт, что Улманис, глава Латвии, получив советский ультиматум, обратился к германскому посланнику фон Котце с просьбой разрешить правительству и армии эвакуироваться в Восточную Пруссию. Но получил отказ. И то есть Германия тоже, как и Советский Союз, надо сказать, в течение 40-го года, хотя, может быть, мы еще успеем об этом сказать, к концу 40-го года наметилось такое похолодание в их отношениях,
ну,
но,
да,
тем не менее, в течение вот этого всего периода Германия и Советский Союз более или менее выполняли все те договоренности, о которых они пришли в августе 1939 года, когда были подписаны знаменитые документы Молотовым и Риббентропом.
Ну, более того, был определенный период, когда любовь двух держав достигла своего апогея, что, собственно говоря, было запротоколировано. то есть до того, как началось охлаждение во взаимоотношениях, по мере роста аппетитов одного и другого участников странной войны, был период невероятного потепления, когда давались такие обещания, о которых просто...
Да. Ну и, кстати говоря, вот в подтверждение этого, вот вообще, какая была реакция в мире тогда, очень коротко, буквально на ввод советских войск и на присоединение прибалтийских государств. Ну, Западной Европе вообще было не до того. Ну, и да, хотя формально они не признали, и это до сих пор как бы аукивается и откликается, но тем не менее было не до того, они были заняты своими проблемами.
Ну, собственно, они странно воевали с Германией.
Они странно воевали тогда с Германией. Соединенные Штаты не, тоже не признали, так сказать, территориальных изменений в Прибалтике, но особо тоже никаких мер противодействия не предприняли. Соединенные Штаты были далеко.
И они занимали выжидательную позицию, оценочную.
Такую. Оценочную позицию, и они, в общем-то, как бы определяли свою линию поведения на будущее, чем заниматься такой, в кавычках, мелочью, да, в их глазах.
Ну да, для них значительно важнее был вопрос взаимоотношений.
Да. А вот Германия, она сформулировала свою позицию 17 июня 1940 года, заявив, что события в Прибалтике касаются только России и прибалтийских государств. Поэтому, ввиду наших неизменно дружественных отношений с Советским Союзом, у нас нет никаких причин для волнения, каковое нам открыто приписывается частью зарубежной прессы. И в тот же день Молотов там официально информировал германского посла о том, что произойдет, и все, так сказать, было достаточно мирно.
Ну да, все шло в взаимоотношении.
Да. Кстати говоря, вот были ли какие-то варианты,
что ли, если... для Прибалтики?
Да, для Прибалтики.
Ну, учитывая позицию Германии, вариантов не было никаких.
Да, потому что у нас же была одно время, знаешь, распространена точка зрения, что если бы не советская оккупация, то германская оккупация.
Ну, в данном случае Германия выполнила свои обязательства, даже на примере того, что отказали эвакуации в Восточную Пруссию правительства прибалтийских стран. То есть до определенного этапа взаимные обязательства выполнялись, и поддержки со стороны Германии они не получили. Хотя весьма и весьма на это рассчитывали. То есть, выбирая из двух зол,
ну, да.
Да, но как бы обязательства выполнялись в тот период. Следующей целью, соответственно, после прибалтийских стран стала Бессарабия, о которой, как сказано, весьма туманно, но тем не менее и она была присоединена.
Она была присоединена. Действительно, я еще раз повторю, что, так сказать, нет у нас достаточно подробных документов о той операции. Но, тем не менее, в общем, удалось как бы договориться. Там был вопрос по Буковине. Потому что Бессарабию как бы Германия, так скажем, отдала еще по факту,
да.
Вот. А потом, опять же,
Визит Молотова в Берлин,
и там были выдвинуты уже притязания еще на Буковину. Немцы вроде сначала их отвергли, но потом согласились на то, что часть Буковины,
да, там, скрипя сердцем,
да, внутри, включая Черновцы, значит, отдать Советскому Союзу. И была проведена операция, причем она была проведена так, что советские войска вступали в Бессарабию буквально на плечах румынских солдат, уходивших. Они просто буквально, ну, да, видели перед собой спины,
да,
румынских солдат, а пропагандистски все это было оформлено как то, что румынские помещики,
да,
румынская крупная буржуазия угнетает не румынское население Бессарабии. Mm. И что вообще Бессарабия, как, ну, это как обычное объяснение, исторически принадлежит России, и в Бессарабии вообще нет никаких румын, там молдаване, немцы, кто угодно, только не румыны. Вот такая была как бы такое было пропагандистское прикрытие той операции. И таким образом, в общем-то, пакт Молотова-Риббентропа
был выполнен на 100%.
Скорее даже его секретные протоколы были выполнены на 100%.
И вот в этом контексте я могу сказать, что это действительно была странная война, потому что присоединялись территории без единого, по сути, выстрела. То есть, если у немцев до Польши все было более или менее бескровно, то у нас это происходило после Польши и после Финской войны. То есть, как бы, видимо, пример Польши и Финляндии настолько деморализовал и прибалтийские правительства, и румынские власти, что вступать в очевидную военную конфронтацию с Советским Союзом уже не хотелось никому.
Кстати говоря, я вот нашел цитату, я все пытался найти, замечательную совершенно, что при подготовке вот войск по Бессарабии к военной операции политуправление Красной Армии разослал документ, кстати, который основывался, опять же, на одной из речей Молотова, где там фактически его цитата в этом документе, хотя без ссылки, обязывала политорганы, политуправление, разъяснить всему личному составу, это я цитирую, разъяснить всему личному составу внешнюю политику СССР, разоблачить Румынию, захватившую воровским путем нашу советскую землю. Мы идем освобождать наших единокровных братьев, украинцев, русских и молдаван, из-под гнета боярской Румынии и спасать их от угрозы разорения и вымирания. Вот так, значит, так вот.
Да, так и спасли.
Так и спасли. Так пропагандисты, значит, обеспечивали вот эту операцию по Бессарабии. Но если говорить о 39-м и 40-м, в 40-м годах, то я думаю, что здесь вот, ну, помимо вот этих всех, ну, относительно, в общем-то, по сравнению с крупнейшими операциями Второй мировой войны, не крупными, да, скажем так, действиями, не масштабными действиями военными, хотя территории были присоединены, достаточно обширные. Я думаю, что центральный вопрос вообще вот 40-го года, я не знаю, согласился с ним со мной или нет, это взаимоотношения на этом фоне, взаимоотношения Советского Союза и Германии. То есть, с одной стороны, пакт, с другой стороны, подготовка к войне с обеих сторон.
С обеих сторон, конечно. Ну, как бы, уже по линии разделов Польши стояли и советские, и германские войска, что, в общем, уже предполагало определенную эскалацию. Хотя в определенный момент Советский Союз готов был еще протянуть руку дружбы.
Он был готов протянуть руку дружбы. Более того, как-то получалось так, что обе стороны готовились к войне. Ну, собственно говоря, Германия вела уже фактически войну, хотя тоже не крупномасштабно.
Они свою, мы свою.
Мы свою, но советский... Какой... Вот здесь вот встает, наверное, один из самых главных вопросов Второй мировой войны. Это к чему все-таки готовился Советский Союз? Ну, мы знаем, естественно, неоднозначное отношение там, к книгам Суворова, ко всей этой версии по поводу того, что Советский Союз вел... готовился к наступательной войне, но вот мы бы хотели призвать наших слушателей к такому более разумному, рациональному, что ли, объективному взгляду на вещи. Я не сторонник той версии, которую излагает Суворов, но надо, как мне кажется, понять одну простую вещь, что подготовка к оборонительной войне, это, на мой взгляд, это вообще некий такой идиотизм, извините за грубое слово, потому что это, понимаете, представить себе двух боксеров, да, ну, или двух борцов, которые готовятся к схватке.
Скорее,
да. И один из них готовится к оборонительному бою, то есть он ждет, когда его ударят первым, только после этого он начнет. Я думаю, что обе стороны готовились к войне. Не будем ее называть ни наступательной, ни оборонительной, они готовились к войне. Но готовиться к оборонительной войне, я вообще плохо понимаю, что это такое.
Ну, да. Это,
ну, наверное, можно окапываться, да, как вот
нет,
строить линии Мажино.
Можно процитировать массу источников наших, и высказывания маршалов, и заявления в прессе советской того периода. Начать с элементарной вещи. Если ты готовишься к обороне, ты разворачиваешь перед своими войсками минные поля. В Советском Союзе в наркомате боеприпасов мин в это время практически не производилось. И на линии разграждения советских и немецких войск, уж коль скоро используется тезис относительно оборонительной доктрины Советского Союза, никаких советских минных полей не было. Потому что минные поля ставятся для того, чтобы остановить наступающего противника. Если ты собираешься наступать сам, ты никаких минных полей перед своими войсками, естественно, разворачивать не будешь. Ну, там есть масса факторов других относительно того, где были расположены склады горючих смазочных материалов, боеприпасов, продовольствия для войск. Если войска собираются наступать, они находятся, эти склады, в относительно небольшом удалении от группировки войск. Если ты собираешься обороняться, они, естественно, относятся, наиболее значительные склады, глубже в тыл своей территории. Склады находились непосредственно за боевыми порядками войск. Вот. Но, тем не менее, до определенного момента, о чем мы еще скажем, Советский Союз был готов сделать для Германии, если не все, то очень много. Насколько я знаю, у тебя есть очень интересная цитата на сей предмет.
Есть, да. Собственно говоря, еще раз повторю, что Советский Союз готовился к войне, но вот у меня создается впечатление, что в 1939 году, во всяком случае, ну, затем, наверное, это все пошло немножко на убыль, по мере охлаждения все-таки некоторого, которое произошло в отношениях с Германией в 1940 году, но в 1939 году я не исключаю того, что Советский Союз готовился к войне на стороне Германии. Во всяком случае...
Это очень сильное заявление. Его нужно аргументировать.
Я попробую аргументировать. Собственно говоря, аргументировать достаточно легко. Это высказыванием самого Сталина. Когда Риббентроп был в Москве.
Ну, да, в августе.
Нет, это уже была вторая визит в сентябре. И во время визита Риббентропа там существует как бы три варианта записи этой беседы.
В Кремле.
Первая запись это донесение самого Риббентропа, которое я вам сейчас просто зачитаю. То есть из донесения Риббентропа, что ему сказал Сталин. Я цитирую. Господин имперский министр иностранных дел сказал в осторожной форме, это говорит Сталин, что под сотрудничеством Германия не понимает военную помощь и не собирается вовлекать Советский Союз в войну. Это очень тактично и хорошо сказано, продолжает Иосиф Виссарионович. Это факт, говорит он, что Германия в настоящее время не нуждается в чужой помощи и, очевидно, и в дальнейшем не будет в ней нуждаться. Но если, вопреки, вот здесь вот внимание, но если, вопреки ожиданиям, Германия попадет в трудное положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию удушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии и не допустит, чтобы ее повергли на землю. Но второе донесение, это примерно то же самое, это немецкое посольство. И затем существует в архиве Молотова тот же самый документ, но уже, так сказать, в советской трактовке, и с пометкой самого Молотова. «Наш», в скобках, то есть советский и отредактированный текст. Это уже затем было отредактировано, тоже высказывание Сталина. Точка зрения, очень похожа, точка зрения Германии, отклоняющей военную помощь, достойна уважения. Это опять же слова Сталина, повторяю. Однако сильная Германия является необходимым условием мира в Европе. Следовательно, Советский Союз заинтересован в существовании сильной Германии. Поэтому Советский Союз не может согласиться с тем, чтобы западные державы создали условия, могущие ослабить Германию и поставить ее в затруднительное положение. В этом заключается общность интересов Германии и Советского Союза. Вот такая цитата в двух редакциях Сталина, достаточно схожих, хотя вот в этой отредактированной Молотовым, может быть, не столь одиозной,
да,
там не фигурирует военная помощь, но тем не менее... Вот такой факт есть. И, кстати говоря, интересен ответ немцев. Да. Немцы все-таки не хотели, видимо, этого. Во всяком случае, был ответ Риббентропа. Риббентроп сразу же запросил Берлин. И получил ответ, который он передал Сталину, следующего содержания. Германское правительство не ожидает военной помощи со стороны Советского Союза и в ней не нуждается. Зато экономическая помощь со стороны Советского Союза представит значительную ценность. Ну, а экономические соглашения, как мы знаем, были достаточно масштабные, обширные, да, пространные и выполнялись, надо сказать, достаточно пунктуально с обеих сторон.
Надо сказать, что на фоне такой вот великой дружбы 1939 года обе стороны продолжали наращивать военные возможности. Опять же, по той же самой советской энциклопедии, большой советской энциклопедии, с 1939 года по лето 1941 советская авиационная промышленность выпустила ни много ни мало 17 тысяч самолетов. Постоянно наращивалось производство танков, наращивалось производство артиллерийского вооружения и стрелкового оружия. То есть и без того, в общем-то, немалые возможности военные Советского Союза перманентно увеличивались. Германия тоже, насколько это было в ее возможностях, увеличивала количество авиации, танков и стрелковых вооружений. То есть наращивание мускулов шло на фоне заверений в крайней любви друг к другу. И к определенному моменту странной войны Германии и странной войны Советского Союза, то есть чем дальше в 40-е, ближе к 41-му, эта дружба начала охладевать, поскольку становились все более и более очевидными
объективные противоречия,
расходящиеся интересы того и другого игрока в континентальной Европе.
У Советского Союза, у Сталина, конечно, еще раз вот повторю, непомерно росли аппетиты, да, что не могло
в общем-то
сразу...
у Гитлера тоже.
Во-вторых, здесь, кстати, очень важный момент, это то, что военная доктрина Советского Союза, то есть там последняя директива где-то была еще, по-моему, Тухачевского 1938 года, потом она трансформировалась, видоизменялась, корректировалась, но основное направление оставалось прежним, это Германия. И более того, прошу прощения, в ноябре 40-го года, а затем уже в 41-м, а затем уже в 41-м году были оперативно-стратегические игры, проведены Генштабом по теме «Наступательная операция фронта с прорывом укрепленного района», в ходе которой там, в общем, изучалось именно все-таки вот это западное... антигерманское направление. Но еще раз хочу повторить вот всем тем, которые, наверное, сейчас среагируют на то, что вот мы поддерживаем версию господина Суворова. Суворова, да. Речь идет о том, что это, ну, на мой взгляд, во всяком случае,
нормальная военная,
нормальная военная логика. Доктрина, военная логика, что нельзя готовиться просто к оборонительной войне. Да?
Выйти на ринг и ждать, пока тебя ударят.
Ждать тебя, пока ударят, да. Это не означает, что Советский Союз, что война Германии против Советского Союза была как бы превентивной, потому что Германия делала то же самое.
Ну, естественно, да? Никто на ринге не стоит и не ждет, пока его начнут лупить.
Да. И все это закончилось тем, чем закончилось. Кончилось, как известно, 22 июня 41 года, когда первым ударила все-таки Германия. Советский Союз готовился к этому, но просто еще к тому времени не был
просто готов.
Просто не успел подготовиться.
Так.
Ну вот, закончили мы наши
странные войны.
Наши странные войны, да. Все, наверное, все более-менее темы. Хотя, конечно, очень много... Всего не расскажешь, но я думаю, что так вот в основном 40-й год мы закончили. Но давай посмотрим, что у нас на пейджере. Так, Финляндия и Польша входили раньше в Российскую империю, а Советский Союз хотел взять свои земли назад, пишет нам Владимир. Дорогой Владимир, мы уже сколько раз и в этой программе, и в других программах. Ну, почему надо брать за точку отсчета границы любой страны в определенный период?
Ну, давайте, давайте тогда, я не знаю, к 13 веку или к 11 веку отойдем и будем восстанавливать границы по...
Ну да, это просто
ведет... как удобно.
Да, да, это ведет к отрицанию любых дипломатических договоренностей, любых договоров, потому что любая страна может вспомнить, что там было во времена Атиллы, гуннов.
Да, ну тогда и вообще тогда по этой логике тогда нужно, если уж обращаться к сегодняшнему, нужно просто завтра отдавать Курилы Японии. Да?
Ну это, во-первых,
Римская... это уже такое самое простое.
Римскую империю.
Да, давайте восстанавливать сейчас. Италия скажет, что мы будем восстанавливать Римскую империю. Отдайте нам наши земли.
Да.
Ну, это несерьезно.
Да, в границах первого века нашей эры.
Так, несмотря на отрицание, ваши разговоры поддерживают версию Суворова. Я считаю правильной. Максим Питер.
Да, Максим, здесь без относительно Суворова существует элементарная логика и здравый смысл. Просто Суворов, он, я не знаю, как сказать, некий эталон для кого-то, что ли. Как бы есть очевидные вещи. Безотносительно. Был Суворов, не был Суворов.
Да, был Суворов, не был Суворов. У Суворова, кстати говоря, в нескольких книгах я, например, находил для себя достаточно любопытные факты. Но как они интерпретируются и стилистически, и фактически, мне не очень нравится.
Потом, как бы, вот с моей точки зрения, почему мы, если бы мы напали первыми на немцев, почему мы агрессоры? Да какие мы агрессоры в данном случае? Стоит огромная многомиллионная армия, хорошо обученная, хорошо вооруженная. И стоять и ждать, пока она, извините, тебе вломит, ну, это по меньшей мере смешно.
А вот нам пришло мое сообщение. Мой отец служил недалеко от Бреста в начале войны. Когда они открыли секретный пакет, нашли карты только зарубежной территории.
Ну вот, опять же, но я думаю, что как бы информация относительно истинных планов Советского Союза будет еще известна очень-очень нескоро. То есть все может строиться исключительно на определенных логических умопостроениях. Еще что-нибудь на пейджере? Или телефонные звонки?
Объясните ситуацию с бомбардировками Англии гитлеровскими ФАО. Авиация не подключалась. Ситуация законсервировалась. Гитлер повернул против СССР. Виктор. Ну, как можно здесь объяснить поведение...
Да, ФАО еще далеко.
Ну, ФАО далеко, да. Но, собственно говоря, на континенте Гитлер свою задачу выполнил, да? Он север Франции оккупировал.
Но ФАО — это конец войны.
Нет, я не про ФАО говорю. Просто вообще тогда же была разработка. В 1940 году была разработана операция
«Морской лев»
по высадке десанта, да. В Англии. Да? Гитлер тогда ограничился тем, что английский экспедиционный корпус был просто вытеснен с континента и вернулся на свои родные Британские острова. Кстати говоря, в показаниях или воспоминаниях, скорее, Паулюса, уже где-то после войны, когда он сидел в нашей тюрьме, он описывал 40-й год, и в том числе у него он много факторов приводил. Почитайте, может быть, вы найдете это не закрытый документ, почему Гитлер в конечном итоге не напал на Англию. У него были свои резоны. Мы сейчас не будем долго на этом останавливаться. Но главное, я думаю, то, что он выполнил как бы на Западе свою задачу на континенте и начал постепенно переключаться на Восток. Как вы знаете, во второй половине 40-го года по многим свидетельствам и был разработан план Барбаросса.
Ну, сначала он назывался «Этюд Лостнера».
Да, но тем не менее, да, во всяком случае, план как бы поворота войны на восток, не исключая, что и, так сказать, в ответ, и получая некие данные о поведении Советского Союза.
Ну, и к тому же, у Гитлера просто не было физических сил для того, чтобы форсировать Ла-Манш и высадиться в Англии. Когда в 1944 году...
Он боялся поражения. Это Паулюс пишет.
Естественно, потому что когда была операция «Оверлорд» в 1944 году, превосходство англо-американских войск в воздухе в Нормандии было 72 к 1. Было огромное превосходство в танках и сухопутных силах. Таких возможностей у Гитлера ни разу не было в 40-м году, а в дальнейшем он просто и не смог бы саккумулировать таких крупных сил. Поэтому...
А с дипломатической точки зрения у меня еще такое ощущение, что Гитлер до последнего не исключал возможности договориться с
Англией. Да, до определенного момента, да.
Потому что Англия вела себя достаточно так, тоже не, до конца на 100%,
выжидательно.
Да, не отвергая возможных неких сепаратных, скажем так, переговоров. Так, у нас совсем мало времени, мы все-таки хотим еще ваши звонки. 7-8-3-90-25 для москвичей, 7-8-3-90-26 для немосквичей. Давайте хотя, может быть, успеем хотя бы пару звонков принять. Мы вас слушаем. Есть звонки? Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло.
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 Да.
Я вам уже сегодня звонил.
Да-да.
Ну, скажите, пожалуйста, мне все-таки интересен вот такой вопрос. Во-первых, я считаю, что Советский Союз вообще идеально себя провел в начале подготовки до 21 июня. Потому что сделал все, что мог для того, чтобы обеспечить свою безопасность.
Ну, свое превосходство, безусловно. И что?
Это раз. Второе.
Извините, вот это, кстати говоря, к вопросу, опять же, который мы уже обсуждали, обеспечить свою безопасность, в том числе и нанесением, я не вижу в этом ничего,
да, конечно, безусловно,
превентивного
удара. У меня-то вот какой вопрос к ведущим.
Да.
Мне кажется, у вас вот некий акцент такой возникает, что вы с моральными критериями современных оценок межгосударственных отношений подходите ко временам вот тем. Все то, что спасибо. Сложилось после Второй мировой войны, вот вы переносите на те отношения. Когда с неким как бы порицанием Советский Союз вступил в договор с Германией. Германия потом уже стала вот таким вот...
Спасибо. Я понял ваш вопрос. У нас просто очень мало времени. Дим, ты скажешь?
Ну да. Вы знаете, безусловно, мы субъективны, потому что политкорректность современного мира, она так или иначе присуща. Но... Дело даже не в осуждении. Мы просто, в общем, обрисовываем ситуацию. Мы, по-моему, ни разу не сказали.
Я добавлю от себя. Вопрос, наверное, правильно вы поставили, но вопрос, ответ мой будет в том, что мы никого не осуждаем. Никаких морально-нравственных, этических оценок мы не даем. Мы говорим просто некоторые факты, которые, увы, неизвестны. И которые каждый человек может взвешивать и давать свои оценки. А вообще, если говорить о морально-нравственных оценках того периода...
Тогда была совсем другая мораль.
Это, или другая мораль была, или никто выше кола по нашей системе оценок не заслуживает.
Ну да.
Спасибо. Я думаю, что на этом мы, увы, должны закончить с вами беседу по телефону. Мы немного успели принять, потому что сейчас у нас, как всегда, портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Слово «харизма» в переводе с греческого означает «бросающая ее в толпу». И еще она, харизма, часто словно бы слегка похлопывает вас по плечу. У нас, мол, с тобой, парень, много общего, просто я знаю такое. Вот и эскиз к портрету человека, которого соотечественники-современники называли величайшим в Европе государственным деятелем и дважды гением. А соотечественники-потомки сейчас именуют узурпатором и авторитарным монстром. Но нас-то подобным не удивишь. А вот для самоуглубленной и нетрепливой Латвии такие перевертыши не характерны. Его имя Карл Улманис. Это тот самый латышский политик, который к июлю 21 года на посту председателя Временного правительства Латвии сумел справиться с революционным движением, с западной помощью, конечно, а в 40-м, будучи президентом, не препятствовал вступлению Латвии в СССР. В Риге мне подарили учебник «История Латвии, 20 век». Тот самый, что вызвал возмущение в наших СМИ некоторыми своими формулировками. Похоже только, что его мало кто читал. А я читала, и очень внимательно. И меня возмутили не формулировки, а самая их суть. Например, страница 287, читаем. «Нацистскому режиму не удалось бы создать латышский легион СС, если бы Латвия не была оккупирована СССР». Не говоря уж о том, что оккупации де юро не было, а оккупация де-факто категория оценочная, поражает сама система оправдания. в ее логике получается, что даже если преступная Россия вынудила невинных латышей пойти на преступление, пополнив с собой гиммлеровских головорезов, то это преступление не просто смягчается, а выворачивается в великую доблесть, достойную морального и материального поощрения в виде памятников и персональных пенсий. В Риге я не задала этого вопроса нашим вежливым хозяевам, однако об Улманисе кое-что понять удалось. Страница 158. Читаем. Демократия в Латвии была уничтожена не в силу экономических конфликтов или безвыходной ситуации. Причина ее падения – предательство самого крупного политика. Особенно приятно это читать нам, нынешним. Так и тянет ткнуть пальцем в нашего бывшего. Вот он, демон. Но отношение к Улманису в Латвии уже не раскалывает хор на дифирамбы и анафему. И вот почему. Если не разматывая весь клубок сложных международных отношений сразу заглянуть в душу Улманиса, я бы сказала, в логику его души, то видим такую картину. Лидер маленькой, очень самобытной страны сидит между двумя монстрами, раскрывшими пасти. Тот, что юго-западнее, Германия, близок по крови и типу пищеварения. Он скушает и быстро переварит Латвию без всякой отрыжки. А тот, что на востоке, Россия, проглотит, но переварит далеко не сразу. И остается шанс, как бы это поделикатнее выразиться, выпасть почти целеньким, отчиститься потом и снова засверкать самобытностью. Так он сидит и предвидит, без всякой иронии, конечно. И предвидение его почти сбывается. В Риге я прямо спросила, не пора ли соотечественникам-современникам простить своему бывшему дважды гению это почти и приподнять его хотя бы над эмоциями. И знаете, что мне ответили? А в душе мы его почти простили.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот и подходит к концу наша очередная программа «Цена победы». Какую мы тему возьмем на следующий понедельник, Дмитрий Захаров?
Важнейшим из искусств для нас является кино.
Ну что ж, тогда попробуем через неделю поговорить о кинематографе советском и германском, опять же, в канун войны.
Да, в контексте подготовки войны.
В контексте подготовки войны и в контексте подготовки населения,
общественного мнения
населения своих стран к будущей войне.
Да, картина вырисовывается весьма и весьма забавная.
Итак, до встречи через неделю.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.